Дорогая церковь, поздравляю вас с замечательным праздником торжественного входа Иисуса Христа в Иерусалим. Вообще, мне представляется, как бы Кирилл Евгеньевич уже сказал, вот было хорошо бы попасть на такой праздник, но и даже наши братья, несколько человек из нашей церкви сейчас в Израиле, какая-то группа совсем недавно вернулась из Израиля, восторженно такие рассказывают, как все было, какие у них ощущения. Это вообще интересно, но я представляю, вот, когда русские попадают на еврейский праздник, то первое ощущение такое, что, в общем-то, эмоционально мы крепко поджаты. В результате различных, так сказать, исторического развития церкви, вот наше понимание о том, что такое благочестие, как себя вести, оно очень сильно видоизменилось, и этические наши эстетические восприятия совсем иные. И однажды я попал на празднование, на еврейское празднование в мессианской церкви, я себя чувствовал очень неловко, не знал, как себя вести. То ли вот с ними вместе, то ли вот благоговейно, благообразно, благочинно стоять. То есть эмоционально мы очень странные люди. И оказавшись вот в такой среде, в такой ситуации, где надо что-то эмоционально выражать, то мы себя ведем очень странно, ну, во всяком случае, поджаты. Было очень приятно сегодня слышать хор. Замечательная такая песня, да, вот живая, но чувствуется, что вот музыка, она вся в таком движении, как сегодня молодежь говорит, драйв. А надо стоять спокойно. Я не знаю, может быть, попробуем где-нибудь в какой-то ситуации мы эмоционально не так себя сдерживать. Попробуем, я не знаю, всего испытывайте, хорошего держитесь. Ну, плакать мы умеем, и то даже в плаче мы себя как-то сдерживаем. Вот так вот навзрыд, да, от души. А что скажут? А как подумают? Да неприлично, да успокойся. Ну, а радоваться тем более для нас очень и очень непросто. Мы не знаем, как радоваться. Итак, попав на праздник торжественного входа Христа в Иерусалим, что мы видим? Уже читали этот текст, читали эти мысли, я прочитаю. Евангелие от Луки, 19 глава, с 36 стиха. «И когда он, Христос, ехал, постилали одежды свои по дороге, а когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, которые видели они, говоря, «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». Удивительные слова. Безусловно, здесь только вот самые цитаты, самые как бы идеи, смысл того. Многие слова говорили, радовались, и вот эмоции, они здесь никак невозможно их передать. Но вот представьте экспрессивных евреев, да, вот как они там радуются Господа, славят. И это шум, это ликование, это толпа. Конечно, вот в эмоциональном подъеме совершается нечто такое, ну, не знаю, сложно представить. Если мы делегации всей, большой, огромной нашей церковной делегации приедем в Иерусалим и окажемся на этом празднике, то нас как минимум вот этот культурный шок ожидает, и мы будем как себя вести. Ну, представляю, да, вот все здесь сидящие выстроились в ряд. Конечно, кто впереди? Петр Вальч стоит, да? И смотрим на это зрелище, и вот задние ряды, кто по бокам, смотрят, как реагировать. То ли постилать одежду, снимать пиджачок свой, который от Версачи, да? То ли на пальму лезть, срывать какие-то там ветки. Можно, нужно, мы гости, не знаем, как это делать. И смотрим, а как еще себя вести? И смотрим на Петра Вальча, что он себе позволит. Петр Вальч тоже понимает, что на него смотрят, как себя вести. Как бы ситуация такая очень непростая. Смотрим на наших пастырей, на наших диаконов, служителей. Может, на Алексея Михайловича посмотрим, как он себя поведет еще. Наш, так сказать, ветеран братства нашего. И если вдруг скажут, добро можно. И пошло такое. Но дать добро, опять надо думать, чем это все закончится. Одним словом, мы видим в этой ситуации, здесь много таких моментов, как себя вести, что происходит. Для учеников наступил тот момент, о котором вот думалось, о котором мыслилось 3,5 года, идя за Христом. Здесь написано уже множество учеников, много тех людей, которые задают себе вопрос, кто же это такой? И мы видим, что приход Христа в этот мир, хотя пророки говорили, и народ израильский ожидал, и многие люди знали, что вот что-то должно такое произойти. Даже волхвы засвидетельствовали о том, что вот что-то должно произойти. И они, далеко находящиеся от Израиля, вот оказались в такой ситуации, что, увидев звезду на востоке, говорят, приходят в Иерусалим и спрашивают, где родился царь? Первый раз прозвучал конкретный титул по отношению ко Христу. Где родился царь? И вот здесь началось. И с этого момента пришло все в движение. Все пришло в движение. Полукровка Ирод, пытаясь доказать, что он вот еврей от евреев там, но не получается, он старается для евреев построить их храм, построить что-то сделать, вроде бы как бы стать своим. Не принимает его народ, против него восстают, бесконечная эта вражда, бесконечное кровопролитие, вот эти сложности. И услышав еще, что где-то царь, кроме его детей, начинается избиение младенцев, начинаются вот это сложности, страхи, опасения со стороны тех, кто вокруг Христа. И страхи тех, кто услышал, что вот еще какой-то есть царь. Я представляю, какие сложные чувства были в момент рождения у первосвященников, у книжников, у фарисеев, которые знают, что должен родиться Мессия. Но вот что, как себя вести. И вроде издают Христа, что он в Вифлееме. Одним словом, предают Христа. С какими чувствами? Конечно, не с легкими. Конечно, вот та ситуация, которая их прижала. И хочется, чтобы и при дворе остаться, и вроде бы и Божье встретить. Сложные чувства, за которые как бы переходят через себя. Следующая ситуация, когда звучит слово «царь» о Христе, когда Филипп призывает, зовет Нафанаила. И Нафанаил приходит, Евангелие от Иоанна, об этом пишется, Нафанаил приходит ко Христу и говорит, «Ты царь Израилев, ты Христос, ты царь Израилев». Вот здесь Нафанаил высказывает эту мысль, и потом на многие годы это все еще останется. Потом Христос Петру скажет, а вы за кого? Петру скажет, блажен ты, Симон Ионин, что вот Дух Святой тебе открыл, кем я являюсь. Вот этот вопрос с момента служения Христа, он крепко подвисает над израильским народом. Кто он такой? И задается все время вопрос, не он ли Христос? Не он ли помазанник? Не он ли тот царь, которого ожидают? И развитие этих событий так прекрасно и так подробно описано во всех 4 Евангелиях, и мы знаем, и сравниваем, и читаем, смотрим, изучаем эти вопросы. И в каждом дне, в каждом действии Иисуса Христа мы для себя находим удивительное откровение, кем является этот царь, какой он, какие его чувствования, какая его сущность Христа, что он подобен во всем своему небесному Отцу, обладает теми же самыми качествами. Плюс еще он еще воплощенный, воплоти приходит. И вот пришел в этот мир. И мы в восторге от того, с кем мы имеем дело, как Бог пришел на эту землю. И апостол Павел говорит, беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти. Иоанн пишет, и слово стало плоти, и обитало с нами полное благодати и истины. Это восторг, это удивительное благоговение перед тем, кто перед ним и был, с кем они имеют дело, и с кем мы соприкасаемся. И вот наступает этот момент, когда эти все размышления, рассуждения в израильском народе, рассматривая чудеса, его жизнь, сталкиваясь со множеством разных вопросов, а почему? Почему он сын плотника? А почему его братья и сестры с нами? А почему вот, и почему? Неужели этот царь? Неужели такой? Да, все показывает, что так, но наше сознание отказывается верить, отказывается принять, что это Бог. И до сих пор много людей упрекают христиан, говорят, как вы можете сказать, что Христос Бог? Нет, Он не Бог, Он только Сын Божий. Или просто вот пророк, там достаточно много людей утверждают, что это просто пророк, просто учитель, но не Бог. Эти споры, эти рассуждения о Христе, и вот теперь наступает кульминация. Теперь Христос входит в Иерусалим, и вот все, что они знали, верующие, неверующие, знающие, не знающие о Христе, но слышавшие, вот теперь это все приходит в движение, и восторг учеников подхватывает народ и кричит «Оссана сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне!» Это радость, это торжество, и понятны эти чувства, понятные ожидания. Помните, что после того, как Христос накормил 5000, это чудо совершилось. Евангелие от Иоанна в 6 главе 15 стих. Об этом написано, что хотел народ как бы взять Христа и как бы нечаянно сделать его царем. Вот это желание уже в народе, оно кипело. Вот это подспудное, оно вырастало, это желание. Для чего нам нужны цари? Чтобы управляли народом. Как управляли? Мудро управляли. Решали вопросы народа. Что нужно гражданам страны? Чтобы жили хорошо, чтобы было где жить, чтобы было во что одеться, чтобы было что кушать. И дальше отсюда все происходящие. Чтобы была безопасность, гарантия и все остальные вопросы. Для этого нам нужно правительство. Для этого нам нужны цари. Безусловно, что вот то время, о котором уже сегодня много говорилось, и мы часто об этом говорим, находясь под римской оккупацией, находясь как бы платя налоги, подати, несовершенство экономики, несовершенство отношений, очень много было бедных, очень много недовольных, очень много обиженных. И власть тем самым показывала, что она не справляется с теми задачами, которые ожидает от нее народ. И когда появляется тот, кто решает проблемы, возложил руки, выздоровел, сказал, и понимается, что ответить-то нечем. И те слова говорит, которые действительно созидательные, и такие чудеса творит. Вот такой царь, который решит наши проблемы. Абсолютно правильное ожидание, реальное ожидание, человеческие нормальные ожидания. И никто их не осудит за то, что они кричали и хотели сделать Христа царем. Но вот здесь, в тот момент, когда Христос входит в Иерусалим, есть наше ощущение и есть та настоящая реальность, которая не всегда нами воспринимается. Мы сегодня, и это тоже уже говорилось сегодня, мы сегодня готовы кричать «Оссана!», а завтра будем кричать «Распни!». И от чего это происходит? Потому что нет реального ощущения. Даже ученики Христа, которые начали вот эту процессию, которые как бы инспирировали, инициировали вот это торжество входа Христа, когда распяли Христа, что сказали? А мы-то думали, а вместе с тем уже третий день, как и вот он в гробе. Понимаете? И много Христос говорил. Говорил о том, что должно пострадать, воскреснуть. Как будто не слышим, как будто не видим, как будто не воспринимаем. Вот что происходит с человеческим сознанием? Я очень бы не хотел, чтобы мы как бы подумали, что у евреев другие мозги, что они как-то по-другому воспринимают. А у нас как-то все по-другому. Мы не так. На самом деле еще хуже. На самом деле еще хуже, когда начинаем все вот воплощать Божье откровение, Божье действие. Господь нам сколько раз говорит, и мы говорим «Аллилуйя, слава Богу!» Наступает момент, когда все это вот Божье воплощается, и мы пасуем. Безусловно, когда говорим о царе, то понимаем, что Это очень серьезный вопрос. Это фигура для нашего государства. Номер один, и от него очень много зависит. И мы много размышляем, и нам часто показывают нашего президента, говорят, что он делает, какие решения принимает, чтобы был народ спокоен, чтобы понимали, что происходит. Представьте, если бы всего это не было, не было средств массовой информации, что там делает Владимир Владимирович? Не знаем, не знаем. И видя свои проблемы сегодняшнего дня, приходили в смущение, в крепкое смущение. Ну почему же так? Ну вот. А когда нам говорят, о, делается, вот это делается, мы уже надеемся, что что-то там произойдет, что-то произойдет. Ну, во всяком случае, вот для этого и говорится, чтобы у нас была надежда. Мы надеемся на царей. И цари земные, они очень могущественные люди. И это важно понимать. Для нас является царем тот, кто является царем нашего государства. Даже царь другого государства, может быть, даже более могущественный, хотя нам принято говорить, что мы самое могущественное государство, и государство между собой спорит. Но он приедет из другого царства-государства, мы будем его радостно встречать. Мы будем показывать, что мы уважаем его государство, мы уважаем его как личность, но он здесь ничем не сможет распоряжаться, он здесь никто. Мы просто его уважаем как личность и уважаем его государство. Но у нас, в нашей стране, в нашем городе, он не может ни одного закона издать, он не может ни одного распоряжения дать, не согласовав с нашим царем. К чему все это я говорю? К тому, что когда мы провозглашаем Христа царем, когда мы кричим «Осанна Христу», очень важно понимать, какого царя мы провозглашаем и какое царство мы утверждаем. Интереснейший, очень интересный, очень важный, очень мудрый диалог, описанный между Пилатом и Христом. Евангелие от Иоанна, 18-19 глава. Здесь описывается диалог между Христом и Пилатом. Сильнейшие слова двух представителей, представителя римской власти и представителя небесной власти. И вот здесь начинается удивительное, то, что является актуальным для нас, здесь сидящих, для христиан. Здесь начинается диалог о власти, диалог о царстве, диалог о влиянии. Кто есть кто? И этот диалог настолько важен, что он актуален во все времена. И когда Христос говорит Пилату: «Царствие мое не от мира сего», Евангелие от Иоанна, 18 глава, 36 стих, то этот текст мы знаем. И важно понять, а что за этим цитированием идет в нашем осознании. Что мы имеем в виду, какой смысл мы вкладываем в том, что Царствие Христа не от мира сего. Безусловно, есть у нас понимание. Но мне хотелось бы, чтобы мы еще сегодня, в этот торжественный день, когда мы празднуем вход Христа в Иерусалим, чтобы эту прямую аналогию, ясную, понятную вход Христа в наши сердца, чтобы мы для себя четко поняли, и тогда, осознавая это, мы будем еще больше радоваться, по-настоящему радоваться, и эмоции, может быть, даже не будем такие сдерживать, так сказать, их угашать, эти эмоции, а по-настоящему радоваться, что Христос вошел в наши сердца, и Он является Царем. Еще один из моментов, прежде чем мы начнем рассуждать о вот царствовании Христа, о том государстве, в которое мы попали, я хотел бы процитировать из послания Колоссянам, 1 глава, вот там 12-13 стих, я немножко сожму этот текст. «Благодарение Бога, введшего нас в царство возлюбленного Сына Своего». Апостол Павел, размышляя, служа Господу, общаясь со Христом, как он говорит, от самого Господа принял. И вот размышляя над Писанием, общаясь с братьями, с сестрами, для себя четко понял эту мысль, о чем говорил Христос, что где его царство. И он говорит не только, что оно есть, это царство, а что посредством Христа Небесный Отец нас ввел в это царство. Мы стали гражданами, гражданами Небесного Царства. И вот это очень важно понять, что мы не гости, не друзья, не знакомые, а мы граждане. Можно сказать по-другому, мы дети Божьи, мы наследники, мы принадлежащие Богу, рожденные от Бога. Даже больше того, церковь невеста Христа, родственники. Знаете, вот это то, что нам предлагает Бог. К чему, что Он нам открывает. Кем Он нас открывает, кем Он нас сделал. Мы Божьи, Богу принадлежим. И Он нас ввел в Царствие Свое. И здесь начинаются очень важные моменты, чтобы мы понимали, что любой человек, который принимает гражданство, он на себя берет не только привилегии, но и ответственность. Привилегия небесного гражданина какие? Спасение, жизнь вечная, принадлежность Богу, общение с Богом, знание Бога, действие Бога, помощь Бога, благословение Бога. И начнем перечислять и говорить, и свидетельствовать о том, что происходит в нашей жизни, потому что мы Божьи. Отлично, замечательно. Но и есть моменты ответственности. Как только мы нарушаем что-то, начинается обнаруживается, что есть ответственность. И важно, чтобы не нарушать, то понимать, какая ответственность. Вообще, что это такое гражданство небесное? Когда принимаем крещение, мы даем обет Господу. Это наше обещание доброй совести. Это наше вступление в гражданство, вступление в наследство. Важно понять, что это такое. И коль это духовный мир, то важно не потеряться, не запутаться, не ориентиры не перепутать. Что свойственно любому государству? Вот когда мы говорим «Россия», что это такое? Мы прежде всего говорим «одна шестая часть суши», территория. То есть прежде всего территория. Если мы говорим о небесном царстве, где эта территория? Где поклоняться в Духе истины? Вот здесь территория Божия. Не перепутайте, пожалуйста. Когда вы говорите «царь», «Господь наш царь», то его территория вот здесь. Не смотрите по сторонам. Нет, вот сюда. Вот здесь эта территория. Очень важно понять. Здесь он царствует, здесь он производит свое действие, и ради всего, вот ради своего царства он старается, чтобы здесь было хорошо, чтобы здесь решить проблемы, чтобы здесь мы были надежны, защищены и счастливы. Вот для этого, для этой территории, и об этой территории старается наш царь Иисус Христос. Второе. В любом государстве есть законы. Может ли государство существовать, если нет там никаких законов? Нет. У каждого государства свои законы. Какие законы у нашего царя? Какие законы действуют на территории Божьей, Царства Небесного? Написано, спросили, какая наибольшая заповедь? Христос отвечает, и нам это важно сегодня для себя уяснить твердо, что законы наши очень простые. Очень простые законы в запоминании – и чрезвычайно сложное в исполнении. И этот закон звучит так. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всей крепостью твоею». Возлюби Господа Бога. И вторая заповедь, и ближнего твоего, как самого себя. Вот эти законы, которыми мы руководствуемся. Скажите, пожалуйста, если мы вдруг каким-то образом упустили из нашего сознания, из нашего вот этого духовного царства понимание, что это основной закон, по которому мы живем, что с нами будет происходить? Мы становимся нарушителями, мы становимся виновными. И вот такие слова нехорошие вдруг всплывают. И как будет царь действовать? Конечно, мы вспомним там, о полиции, да, в государстве. Должны же быть органы, которые наводят порядок. И Бог будет действовать, чтобы мы соблюдали законы. Он будет гарантом нашего закона, гарантом нашей Конституции, Небесного Царства. Это значит, Он не позволит, чтобы граждане Его нарушали закон. Для чего нам нужны гарантии? Для безопасности. Если один нарушает, чтобы другому не было плохо. Если кто-то мои права нарушает, то президент выступает гарантом Конституции, и он защищает меня, включая все инструменты государства. Так, во всяком случае, должно быть. Вот. Господь защищает любящих своих. И он, есть текст в Священном Писании: «Касающийся вас касается зеницы ока моего». То есть Господь над любящими Его, над верными Его, посвященными Ему, очень беспокоится, очень заботится. И даже простодушный не потеряется. И мы видели в советские времена, это об этом тоже часто говорят, когда эта советская армада хотела как бы уничтожить верующих, таких незаметных, таких слабеньких, таких необразованных. А Господь защитил, Он поставил свою защиту. И вся эта мощь, вся эта мощина атеистическая ничего не смогла сделать. Они уже не знают где, а церковь стоит. И сегодня то государство, которое провозглашало безбожие, сегодня стоит в храмах и крестится. Слава Богу! То есть вот Бог показывает свою силу, свою мощь. Мы с вами говорили, что для государства очень важны территория, законы. Очень важен язык, чтобы друг друга понимали. Есть государственный язык. Скажите, пожалуйста, в Царстве Небесном на каком мы языке говорим? Чтобы друг друга понимать. Чтобы без переводчиков, чтобы точно понимать. Сегодня гастарбайтеры приезжают в Россию даже на какое-то время работать. Государство понимает, что надо, чтобы они еще и на нашем языке говорили. И учат русский язык. И даже у нас мы хотим в церкви сделать для таджиков школу русского языка, чтобы они учили язык, чтобы и в этом им помочь. Так вот, на каком языке Божьего Царства мы с вами разговариваем? Есть хорошая книжка Чепмана «Пять языков любви». Вот на языке любви говорить очень важно. Кто еще не прочитал эту книжку? В библиотеке есть, у нас внизу в киоске есть эта книжка. Почитайте, почитайте о языке, на котором мы должны говорить. Если я не говорю на языке любви, то я говорю на каком языке? На языке выгоды, на языке логики, на языке силы, на языке власти, на языке эгоизма, на языке обиды. И начинаем эти языки перечислять. Скажите, пожалуйста, мы договоримся? В Небесном Царстве мы договоримся? Мы будем друг друга понимать? Как Вавилонская башня получится, как Вавилонское столпотворение. Вроде и собрались вместе, а договориться не можем. Почему? Потому что на разных языках говорим. И очень важно понять язык нашего царя. Он мерило нашего лексикона. Он будет определять, какие слова употреблять, какое содержание нести в наших речах. Он будет определять. Это единственная возможность нам договориться, нам быть успешными, нам быть едиными, когда будем говорить на языке Бога. И даже я много раз вот удивлялся этому феномену. Когда встречаешься с иностранцем верующим, любящим Бога, то ты начинаешь говорить на языке Божьем. И четко понимаешь, это брат мой, это моя сестра. И эта дистанция просто разрушается моментально, все эти преграды моментально разрушаются. И ты понимаешь, что это брат, сестра тебе. И очень многие вещи не надо объяснять, потому что ты видишь, что это твой брат, это твоя сестра. И ты можешь жить с этим человеком, не боясь, не страшась. И не нужны нам никакие границы, не нужны нам никакие барьеры, потому что мы братья и сестры. Нам прятаться и бояться-то друг друга незачем. Вот это удивительно, что делает Господь. Есть этот язык любви. Есть деньги в каждом государстве, да? Чтобы могли взаимодействовать, ну, как там, кто читал «Капитал», да, Маркс, там, товар – деньги, деньги – товар – стулья, деньги и вот эти все вопросы. Какие деньги в государстве, ну, в России знаем рубли, а вот в Царстве Божьем какие деньги? Как мы можем друг с другом взаимодействовать вот в наших, в делах, в действии? Для чего нужны деньги? Да, я, например, выращиваю коров, а брат мой картошку выращивает, да? И вот я ему корову, молоко, а он мне картошку. Вот мы, как бы, вот у нас этот натуральный обмен, потом мы придумали деньги, и вот в такой ситуации. Но в Царстве Небесном как этот происходит обмен? Интересный вопрос, да? Мы о Духе Святом говорили, дары Духа Святого. Для чего? Для служения друг другу. Вот мы можем как бы вот друг друга восполнять нужды только действием Божьим. И когда читаем вот книгу Откровения, там написано: «Блаженны умирающие в Господе, и дела их идут вслед за ними». О, вот это богатство, где ни моль, ни ржа, а богатство. В Боге богатеть. И понимаешь, что вот деньги-то Божьи. Кто становится богатым в Боге? В Его Царстве кто богатым? Тот, которому прежде всего Бог дал. И мы вспоминаем притчу о талантах. Бог от своего имения дал. Что Он тебе, дорогой мой брат, дорогая моя сестра, дал? Расскажите, пожалуйста, что Он тебе дал? И ты начинаешь перечислять спасение, радость, милость, прощение грехов. Мне дал братьев, дал церковь, дал благословение свои. О, то, что Он тебе дал, теперь приумножай. Ты этим занимайся, ты это вот приумножай. Господь тебе дал спасение, поделись этим спасением со своим соседом, с близким. Тебя Господь благословил чем-то, ну, не знаю, ну, ты видишь, что просил у Бога машину, да? Ну, Господь тебе дал эту машину, служи этой машиной. Даже есть такой текст: приобретайте себе друзей богатством неправедным, дабы когда обнищаете, приняли вас они в небесной обители. Вот все, что мы от Бога здесь приобретаем, что Бог дает, это должно служить. Все, что получено от Бога и спрятано, чем закончится? Вердиктом Божьим – лукавый и ленивый раб. Понимаете, вот то, что от Бога мы получаем, вот эти божественные деньги, божественные ценности – это все должно работать, служить. И мы четко должны понимать, что это богатство. Сейчас в нашей церкви, вот по средам, мы проводим такие тематические богослужения, Нагорная проповедь. И там рассматриваем 9 тех ценностей, которые настолько важны, что Христос говорит: от обладания этим вы будете самые счастливые люди. Представляете? Нам уже секрет благосостояния, полной удовлетворенности в Боге уже раскрыт. Только теперь надо все внимательно просмотреть и теперь говорить: да, я буду этим, вот это будет мое богатство. Блаженные плачущие. О, вот это счастье. Блаженные миротворцы, блаженные нищие духом, блаженные кроткие, блаженные алчущие, жаждущие правды. Вот этим богатеть. Вот наше богатство. Берите. Берите, набирайте сколько хотите. Господь хочет вам дать от своего богатства столько, сколько вы хотите. И берите для того, чтобы это приумножить. Пойдите к своему соседу и скажите: я узнал, какое великое счастье быть кротким, представляешь? Если я кроткий, если я благословляю другого, я как бы вот терплю, я благословляю, я поддерживаю, то Господь мне дает возможность наследовать землю. И если у тебя проблемы с квартирой, если тебя гонят, и работу не можешь найти, ты не можешь пользоваться землей, посадил картошку, она не родила. Посмотри на сердце свое. Ты работаешь на дырявый кошелек. Почему? Да ты всех пренебрегаешь. Ты над всеми превозносишься. Ты всех обижаешь. В тебе нет кротости. И вот те деньги, которые нам Господь дает. Вот Его Божьи деньги. Богатей. Хватай побольше. Стремись к этому. Мы понимаем, что как бы вот земные ценности, они очень изменчивые. цена на золото так прыгает, да? Я удивился, как вот, когда читал о жемчуге, да? В свое время жемчуг был дороже золота. А когда японцы научили выращивать искусственный жемчуг, да любой формы, любого цвета, то он в цене сразу упал. Так сильно упал. То богатство, которым мы богатеем, очень важно понимать, что оно Божье. И оно никогда не потеряет своей ценности. И представьте ситуацию, что мы идем в небеса, и мы наполнены Божьим богатством. Мы торжественно входим. Мы торжественно входим в Царствие Небесное, понимая, что и от Бога мы получили это свидетельство. Добрый и верный раб. Представляете, какое это счастье. Быть богатым в Боге. Или здесь ты все приобрел, и здесь у тебя все упаковано. И когда вспомнил, что тебе в небеса идти, потому что, занимаясь богатством, он так это забирает наши силы, время, энергии, что не остается времени о Божьем думать. И вдруг спохватился, а да, в небеса. Ой, ничего. Дорогие мои братья и сестры, вот это очень важно помнить. Мы говорили о деньгах. В любом государстве должна быть армия. В любом государстве она должна защищать. Это те как бы карательные или поддерживающие, стабилизирующие силы, которые защищают государство и даже распространяют. Армия – это как бы инструмент не только защиты, но и агрессии. Скажите, пожалуйста, армия Христа – это пассивная армия? Это армия нападения. Нападение. Христос последнее поручение своим ученикам сказал: идите, научите, крестя, уча. Это позиция, это христианская. Все даю вам власть наступать на вражью силу. Это армия. Это не армия как резервная. Это не армия дошкольного возраста. Это очень все серьезно. И сегодня Кирилл Евгеньевич уже говорил там об армии. Употреблял, что все очень серьезное. Это борьба, это инструменты, это оружие, это способности, это силы, это знания, это понимание, это политика. Все сюда входит, чтобы армия была способна исполнить, выполнить задачу, которую ставит перед нею царь. И мы являемся этой армией. Мы в это царствие вошли. Нас ввели в это царствие. Не сидеть на лавочках, извините. Мы здесь только сидим. Для чего? Чтобы записать, что там дальше делать. Это задание на неделю. Когда открываем Слово Божие, для чего мы открываем? Для того, чтобы наша спина перестала болеть? Ну, это тоже, но для чего она перестала болеть? Чтобы идти проповедовать, чтобы идти благовествовать, идти служить в больнице, идти помогать тому, кто нуждается. Господь дает время, Господь дает возможность. Вот здесь, на земле, для чего? Чтобы царствие его утверждали. И последнее, хотя, может быть, еще какие-то есть вопросы, но просто за краткостью времени я хочу сказать, последнее атрибут любого государства – это сам царь. Должен быть сам царь. Тот, кто первое лицо, тот, кто представляет, тот, кому делегировано, с кого спрашивается, кому дано – это царь. Какой он царь? Кроткий, сидящий на молодом осле, родившийся в хлеву, в небольшом городке, деревяшки строгал, сыл плотника, был в послушании у своих родителей, большая семья, у него братья, сестры, и вот он в такой обстановке живет. Начинает свое служение, переселяется в Капернаум и начинает людям говорить. И начинает действовать. Начинает с того, что Дух Святой сходит на него. Все сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. И вот эта мощь открывается Божьего там, в духовном мире. Не во внешнем, а в духовном. И вот это царство начинается являться. Царство это начинает показываться, какое оно. И он зовет учеников, говорит: приходите, идите за мной, я вам покажу. Я вас научу. Да, кому это в притчах, но я вам все это объясню. Потому что невозможно его вот так увидеть. Полюбите это царство. Посвятите себя этому царству. Посвятите себя мне. Я царь. Я помазанник. Я все и во всем. И мне принадлежит и сила, и власть. Я могу и бурю устранить, как бы остановить. Я могу решить финансовую проблему. Пойдете, рыбку поймаете, отнимите, выните оттуда. И все. Чего вы так напрягаетесь? И если даже окружили вас враги несметные, и на вас кидаются, и ищут вас погубить. Ну, посмотрите, а вот 12 легионов для кого стоят? Позвольте Богу делать то, что Он делает в вашей жизни. Вы Его дети, вы Его граждане, граждане этого царства. Самая большая проблема – перепутать гражданство. Живя на земле, думать, что живем в вечности. Вот там, то так мы должны. А мы, живя в вечности, думаем, что живем на земле. Александр Мень замечательные слова сказал, процитировал Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих, что Христос сказал: «Ищите прежде Царствие Божие правды, остальное все приложится». Современные христиане ищут, во что им одеться, что им есть, и думают, что еще и Царствие Небесное приложится. Понимаете, это вот, к огромному сожалению, мы так легко путаем вот эти гражданства. Апостолы в первые дни вот своего служения, когда их избили за имя Христово, они вышли, радуясь, и говорят своим обвинителям, говорят своим насильникам: кого нам слушаться, Бога или человека? Мне представляется, что это всегда актуально, во все времена, на всяком месте. Кого слушаться, Бога или человека? Быть каким гражданином? Небесного Царства или Царства Божия? Христос давно сказал: «Царствие мое не от мира сего». В этом мире будете влиятельными, в этом мире, но своим влиянием, да? Апостол Павел сказал: «Мы неизвестны, но нас узнают, мы бедные, но всех обогащаем». И вот по этому принципу будем жить в Царстве Небесном. Дорогие мои братья и сестры, сегодня замечательный день. Мы провозглашаем сегодняшним праздником, мы провозглашаем Христа нашим Царем, который въезжает в любое сердце, в любую страну, в любой город. И потом мы от Него, когда въехав, мы провозглашаем Его, мы от Него не отрекаемся. Какие бы события ни происходили, мы не мечемся и не кричим, а мы-то думали. Нам крайне важно для себя четко поставить эту задачу, провозгласив Христа Царем, никогда от Него не отречься.